Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. Эра лайнеров в музее Салема. Морские оперы. Вагнер, Римский-Корсаков, Адамс. В эфире очередной выпуск традиционной рубрики «Американского часа» «Картинки с выставки». Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в путешествие. Мы всегда старались расширить географию американских музеев. Конечно, лучшие из них находятся в Нью-Йорке. Это музей Метрополитен, это музей современного искусства, это музей Гуггенхайма, многие-многие другие. Более 100 музеев в Нью-Йорке есть. Но Америка – страна ведь своеобразная. В ней нет настоящей столицы. Ни Нью-Йорк, ни Вашингтон не годятся для этого определения, потому что в каждом городе, в каждом университетском уж точно городе есть свой замечательный музей. Вот что-что, а музеи в Америке чудные, и они повсюду. И сегодня мы расскажем о музее, который находится в печально знаменитом городе Салем, Массачусетс. Недавно я побывал в этом городе, и это, конечно, незабываемое ощущение, потому что весь город посвящен одной теме – ведьмы.
Да, но это знаменитые салемские колдуни, ведьмы, и процесс над ними, который стал темой для пьесы Артура Миллера. Какие ваши впечатления? Это действительно нечто такое зловещее и гротескное? Или же это, наоборот, очень что-то мирное?
На самом деле, это, конечно, игра, которая напоминает Хэллоуин 12 месяцев в году. Каждый день, на самом деле, в этом городе это Хэллоуин. Сам процесс несчастных женщин, которых обвинили в колдовстве и сожгли на костре в 17 веке, об этом напоминает каждый дом в городе. И памятники, музеи, мемориалы. Все это помнят. Но история, конечно, странная штука.
Но бизнес — другое дело.
Дело в том, что сегодня этот город Салем — центр современных ведьм, современного колдовства. Там существует огромное количество всяких странных школ, семинаров, где учат на ведьму, где изучают колдовство. Ведь вся эта магическая суета является довольно популярной в Америке. New Age, все знают, что это такое. И Салем стал центром этого дела, где можно купить все, что угодно, от метлы до колпака. И можно нарядиться ведьмой, можно нарядиться колдуном, и можно изучать колдовские науки. Ну, знаете, это нечто такое между «Варфоломеевской ночью» и «Гарри Поттером». Что-то очень странное. Но при всем том, Салем – старинный новоанглийский город, в котором очень много было капитанов. Оттуда отплывали корабли в Азию. Капитаны плавали либо через мыс Доброй Надежды, либо через мыс Горн. Это были очень трудные плавания, и капитаны были очень искусные люди и очень богатые люди. И привозили они с Востока самые разные курьезные, как тогда говорили, предметы культуры, обихода, искусства. Постепенно из этого сложился музей. Сейчас этот музей называется Пибоди-музей, а тогда он был просто кабинетом всяких курьезных предметов. В 1799 году уже возник вот прообраз такого музея. И что любопытно, в 1825 году уже было построено здание, которое сохранилось до сих пор. И это уже, конечно, редкость, потому что это здание, в котором находятся фигуры с носа кораблей парусных. И в 2003 году замечательный архитектор Моше Савди создал вокруг этого старинного зала, создал новый музей и инкорпорировал старое здание в новое, что очень часто делается в американских городах, которые берегут каждую занозу старинную. Знаете, в Америке отношение к древностям особо важное. И сейчас этот музей носит имя филантропа Джорджа Пибоди, и там 1,8 миллионов экспонатов. Конечно, это огромный музей, где все редкости, очень много из Японии, из Китая, из Индии, то, что я особенно люблю. И для меня этот музей всегда представляет такое главное достоинство Новой Англии, заехать в этот музей. Последний раз, когда я там был, я посетил выставку «Океанские лайнеры». Называется так: «Гламур, скорость, стиль». И это огромная выставка, 200 экспонатов, создана вместе с Лондонским музеем Виктории Альберта. И это музей самого современного для 20 века средства передвижения – океанских лайнеров. Знаете, это очень любопытная тема. Дело в том, что всегда пересечение океана – это была мука, это было испытание, это были пытки, потому что на парусных кораблях пересечь Атлантику всегда было трудно. Бенджамин Франклин переплывал из Англии в Америку на парусном корабле, и появился штиль. Ветер кончился. И 3 недели они стояли на месте. Кончилась вода, кончилась еда. Чуть не поумирали все на этом корабле. И это было, в общем, нормальное испытание для пересечения Атлантики. И вот на этом фоне появились океанские корабли, которые рекламировали себя как высшую роскошь человечества. И именно такие лайнеры и выставлены на этой, в этой экспозиции.
Что, натуральную величину?
Там есть куски лайнера в натуральную величину. Там есть штурвал, например, или какая-то восстановлена каюта. Очень много моделей кораблей, и они выглядят совершенно восхитительно. Вы знаете, для того, чтобы понять, что такое лайнер того времени, конечно, проще всего посмотреть фильм «Титаник». Этот фильм, я, кстати, после этой выставки посмотрел его заново и в очередной раз разочаровался, потому что все диалоги там, ну, такие уже дубовые, такие они сентиментальные, прямо скажем, мыльная опера. Но сам «Титаник» сделан великолепно, и главная метафора «Титаника», она техническая, когда «Титаник» — это гордость старого мира. Это все лучшее, что могло быть создано западной цивилизацией. И вдруг он становится на попа и идет ко дну. И вот этот момент, когда корабль переворачивается, мы понимаем, что это метафора социальной революции, которая вот-вот обрушилась на Европу, 912 год. И мы понимаем, что эра лайнеров похоронила вот весь этот прекрасный Belle Époque. Но еще любопытно, конечно, архитектурная проблема, связанная с лайнерами. Дело в том, что лучшие дизайнеры, художники и архитекторы работали над созданием этих кораблей. И прелесть их заключалась в том, что это была конкуренция не только частных компаний, которые представляли эти корабли и, в общем, как-то должны были на них зарабатывать. Но это еще была национальная гордость. И каждая страна старалась построить самые шикарные лайнеры. В этой гонке, например, участвовала Италия. Вы помните фильм «Феллини Амаркорт», когда они все собираются, чтобы посмотреть, как идет корабль «Рекс». Это настоящий такой был итальянский корабль, который был вот такой же, как «Титаник», такого же рода. Но, пожалуй, самый роскошный из всех лайнеров был французский корабль «Нормандия». Этот лайнер был самым интересным образцом арт-деко во Франции. Я всегда говорил о том, что арт-деко хорошо заниматься в Америке, где было все пустое, и можно было начинать сначала. А во Франции как перестроить Париж, когда он уже существует? А вот на корабле все можно было сделать заново. И вот эти все алфавиты из арт-деко использован был в Нормандии. Золото, все эти дизайнерские элементы такие, как юноша, олени, солнце. Все это было использовано в каждом элементе от сервиза и меню до стен и панно. Такой корабль, как «Нормандия», был образцом стиля, причем стиля нового, потому что арт-деко, в отличие, скажем, от арт-нуво предшествующего, это был стиль машинного века. Но, как мы любим с вами говорить, это был машинный век с человеческим лицом. Судьба этого лайнера «Нормандия» очень печальна. Началась война, Вторая мировая война, и этот лайнер застрял в Нью-Йорке, здесь у нас с вами, неподалеку. И во время сильного дождя со снегом лайнер обледенел и пошел ко дну, прямо в гудзоне. И он утонул вместе со всей своей роскошью. Недавно сравнительно подняли все остальное, что осталось от этого корабля. И выставка тех предметов, которые составляли гордость Нормандии, и есть жемчужины этой коллекции «Эра лайнеров».
Очень соблазнительно вы рассказали, Саша. Но я все равно не поеду.
Ну, что вам сказать, и зря. Ну, а теперь я предлагаю перейти к музыке.
Вы знаете, Саша, я знаю о том, о чем мы будем говорить. Я думал о том, какую можно было бы музыку показать нашим слушателям, которая была бы связана с морскими путешествиями. И вы знаете, я отобрал 3 оперы, и вот что интересно, из них, пожалуй, только одна трактует море и путешествие по морю в сколько-нибудь позитивном ключе. Во всех 3 операх этот океан, он присутствует, да, то есть море. Океан здесь в таком символическом, конечно, плане. Это опера Вагнера «Летучий голландец», это опера Римского-Корсакова «Садко», и это опера современного американского композитора Джона Адамса под названием «Смерть Клингхоффера». Ну, первое, естественно, это вот здесь будет у нас вагнеровская опера. С Вагнером мы с вами, как 2 рижанина, мы знаем, что он ведь начинал свою карьеру музыкантскую, капельмейстерскую и во многом композиторскую в нашем с вами родном городе, в Риге.
И теперь там есть, наконец, улица Вагнера в Старой Риге.
И где-то вот, переехав в Париж, он написал свою первую оперу большую под названием «Риенци». Это был его первый настоящий успех. Дело было в 1842 году по роману Бульвер-Литтона, очень популярного в то время английского писателя.
Он известен, среди прочего, еще и тем, что он увидал картину Брюллова «Последний день Помпеи» и настолько поразился ею, что написал роман на эту тему.
Да, ну вот видите, был, сразу видно, что был умелый и ловкий человек. И там все было, там был средневековый Рим, там были сражения, там были пожары. Опера была поставлена в Дрездене и принесла славу Вагнеру как оперным композитор. И вслед за этим, через несколько лет, он сочинил своего «Летучего голландца», у которого, кстати, судьба не так счастливо сложилась, как Риенци, потому что она была не такая эффектная и несколько посложнее уже устроена, чем Риенци. Тут любопытная деталь, что «Летучий голландец» – сюжет основан на сказке соответствующей и новелле Гейна. Учитывая дальнейшие антисемитские воззрения Вагнера, это довольно любопытно, что он использовал в качестве вдохновение, в данном случае, новеллу еврея.
Он не мог справиться, все-таки очень много было евреев в немецкой культуре.
И Вагнер совсем обойти.
Не мог обойтись. Например, он дирижировал Мендельсоном, но он переворачивал партитуру рукой в белой перчатке, чтобы не трогать еврейские рукописи.
Да, вообще, фигура в сегодняшней атмосфере в высшей степени неполиткорректная была бы, но вот с этим мы все время будем сталкиваться в той ситуации, когда фигурам, даже к лицам, персонажам из прошлого сейчас задним числом предъявляются требования на уровне сегодняшней политкорректности, это приводит постоянно к каким-то чрезвычайно затруднительным и двусмысленным ситуациям.
Надо сказать, что Вагнер и при жизни был таким, что относились к нему очень по-разному.
Да, Дмитрий Шостакович, одним из любимых изречений которого было, что гений и злодейство – две вещи несовместные, на этом основании говорил, что он как-то не может вот на 100% признать Вагнера гением. Ну, опять-таки, при том, что я стараюсь, и как-то само даже у меня получается, самые парадоксальные высказывания Шостаковича, я нахожу в них какой-то смысл. Ну вот, например, он считал, что из двух «Дон Жуанов» «Дон Жуан Моцарта» и «Дон Жуан Даргамышского». Лучшая опера – это опера Даргамышского. Наверное, многие с ними не согласились, а я, поскольку услышал это от самого Дмитрия Дмитриевича, то склонен тоже думать таким вот образом. А вдруг действительно, в самом деле, опера Даргамышского в чем-то превосходит Моцарта?
Во всяком случае, подобные вещи позволяют заново взглянуть на
вот
что-то необычное.
В том-то и дело.
Я помню, как Бродский однажды сказал, что лучший роман всех народов – это книга Марингофа «Циники». Я захлопал глазами. А в другой раз он сказал, что лучшая книга всех времен и народов – это «Марш Радецкого» Йозефа Рота. А потом он сказал, что глупо спрашивать, какая лучшая книга, потому что когда лучшая? Сейчас такая.
Я должен сказать, что я сравнительно недавно перечитал «Циников» Марингофа. И это действительно классная книга.
Абсолютно согласен. Превосходная книга. Как роман без броня, но да. «Циники» – великолепный памятник эпохи.
Абсолютно. В «Летучем голландце» сюжет... Напомню нашим слушателям следующее. Это легенда о голландском капитане, почему это называется «Летучий голландский», который проклял как-то небо, будучи на корабле, и был за это небом наказан. И был обречен на то, чтобы вечно скитаться со своей командой. Там всеми как бы мертвецы, но они все живы при этом. Вечно скитаться по морям и океанам, нигде не находя успокоения, пока его не полюбит какая-то девушка, какая-то женщина, абсолютно беззаветно вот и до конца, настоящая любовь. И он вот скитается в поисках вот такой вот девушки, там раз, кажется, в 7 лет он имеет такую возможность, значит, выйти на берег и попробовать попытаться свое счастье, и каждый раз это оканчивается неудачей, каждый раз его избранница его так или иначе предает. Такая грустная ситуация, конечно, но жизненная. И вот он попадает в норвежскую гавань, где в него влюбляется девушка по имени Сента, которая увлечена этим летучим голландцем еще до того, как она его увидела. Она влюбилась в портрет некоего вот неизвестного ей моряка, который висит на стене у нее. И когда он появляется, она понимает, что это он, что это вот это есть ее избранник, она в него давно была влюблена, она бросает своего жениха. что уже вызывает, между прочим, подозрение этого летучего голландца, что если она так легко предала своего жениха, то она может и его так же легко предать. И он ее как бы отбрасывает и уходит в море. А она, не выдержав этого, бросается со скалы в море, тонет, погибает. И тогда он убеждается в том, что да, это и была его избранница, и действительно небо дарует ему, наконец, прощение, потому что Сента оказалась вот той самой женщиной, которая его спасла, и он может спокойно вместе со своей командой погрузиться навсегда на дно морское и там найти свое успокоение. Ну, видите, сюжет довольно мрачный, зловещий, и с какой стороны к нему не подходи, там масса вопросов. Но это первая опера настоящая, как бы вот, по которой можно сказать, что это Вагнер. Это еще не зрело Вагнер, не Вагнер,
не кольца,
не, да, кольца Нибелунга. Или даже там Тангейзер, или Лейнгрина, или я уж не говорю о Парсифале. Но там уже многие элементы вагнеровской техники наличствуют, в первую очередь лейтмотивы. Это великое вагнеровское изобретение.
И уже каждый персонаж, каждый элемент.
Характеризуется своей темой. Так же, как в опере, поставленной сейчас в театре «Метрополитен», «Ангел-истребитель» Томаса Адеса.
О которой мы недавно говорили нашим слушателям.
Да. Там тоже, вот каждому из 15 персонажей придана своя мелодия и свой тембр, своя манера.
Да, причем интересно, что не обязательно лейтмотив может быть не только у людей, но и предмета. Может быть лейтмотив меча, лейтмотив чаши, лейтмотив чести.
Это то, что держит вагнеровскую оперу, что как бы является притягательным, с одной стороны, представительной чертой его творчества. Но, с другой стороны, вызывало дикое раздражение у очень многих знаменитых авторов, у того же Чайковского, который ты считал использование лейтмотивов у Вагнера абсолютно излишним. И я хочу показать вот эту самую балладу Сенты, которую она поет перед встречей со своим будущим избранником.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу морскую тему продолжит музыковед Соломон Волков.
Другая морская опера, о которой я сегодня рассказываю, «Садко» Римского-Корского появилась значительно позднее, в 1896 году, это уже конец XIX века. Тоже вот эта опера знаменовала появление зрелого стиля у Николая Андреевича. Это тоже Шостакович мне когда-то сказал с некоторым сарказмом, что когда умер Чайковский в 1893 году, то у Николая Андреевича открылось новое дыхание. И тогда и он написал за 13 лет 10 опер. Об этом не принято говорить. Но психологически это невероятно правильное наблюдение. Точно, я в него верю, потому что присутствие Чайковского на такого замечательного автора, как Римский-Корсаков, давило. Просто что живет рядом человек, который сочиняет вот так, как Римский-Корсаков, по ряду причин. Причин не может, не хочет, я не знаю. Намешало ему присутствие.
Это абсолютно бесспорная вещь. Присутствие гения в культуре влияет на культуру и отрицательно. Вот, скажем, присутствие Шекспира в английской культуре отодвинуло английскую драматургию на несколько веков,
но потому что он был всюду. Присутствие Бродского в современной русской поэзии.
Я бы сказал, что и присутствие Пушкина тоже так же влияло, тоже давило на всех авторов.
А тут открылись шлюзы, и действительно все. Вот он стал писать, он почувствовал себя свободным человеком. Садко написан, вот, как я уже сказал, в 1896 году. И что интересно... Это опера «Былина», по мотивам «Былин» русских. Она была поставлена не в Императорском театре, где, казалось бы, должна была быть эта большая постановочная такая опера с большим количеством...
Русская человек. Национальная,
да,
опера.
Да, все. Она была поставлена в 1898 году у Саввы Морозова в его частной опере. И не случайно. Это прекрасная опера, я должен сказать, во всех отношениях. Я не сразу к ней пришел. Моя жена Марьяна очень повлияла на меня. Она все эти оперы русские и оперы римского Бабоску превосходно знала, она аккомпанировала много певцам, и она мне научила понимать вот этот вот русский стиль Римского-Корсакова. Я всегда повторяю эту свою идею, то, что русский Вагнер — это Римский Корсаков. Хотя Корсакову не нравилось влияние Вагнера, он всячески старался от него избавиться, но оно, конечно, читается. Тут любопытно то, что Сава Мамонтов, это богатый московский купец, который основал вот эту частную оперу, основал знаменитую эту усадьбу Абрамцева и так далее, поставил оперу о успешном русском купце. Это опера идеологическая. Это был ответ, здесь я могу звучать как такой неомарксист, но это связано с художественной реальностью, с тем, как это происходило. Богатое московское купечество к концу века, Третьяков открыл Третьяковскую галерею, Мамонтов частную оперу, Бахрушин создал театральный музей, богатый купец Алексеев Станиславский создал один из величайших театров 20 века. Московское купечество стало грандиозной силой. А Римский-Корсаков, который жил в Петербурге, где купечество отнюдь не играло такой роли, а там...
Там были чиновники.
Да, там доминировали чиновники совершенно, и двор. А он воспел купцов. И императорская сцена совершенно не торопилась воспевать купцов у себя. А он, видите, прозорливым таким образом почувствовал эту новую громадную потенциальную экономическую и культурную силу, которую представляло себе московское купечество, и создал вот такой вот музыкальный памятник этому всему. Потому что Садко сталкивается там с людьми, которые делают бизнес. И мы в данном случае можем употреблять слово «бизнес». Это не анахронизм. Бизнес по-старому. Они не хотят торговать с Западом, они не хотят торговать за границей. А Садко им говорит: «Да что вы тут все сидите? Давайте торговать за границей». А они, значит, его обвиняют, ну, что он несмышленый, что дяга, проходимец и так далее, и так далее. И дальше врывается сказочный элемент, потому что ему помогают сказочные силы. В действие оперы вмешиваются былинные персонажи, океан в виде океанского царя.
Персонификация океана.
Да, да. И его дочка, морская царевна, которая помогает Садко выловить трех рыбок с золотыми хвостиками, которые, когда он их вытаскивает, превращаются в золотые слитки. Вот такая метафора накопления первоначального капитала, если угодно.
Из заграничной торговли.
Да, путем чуда. Нет, а дальше уже начинается заграничная торговля, и у Римского-Корсакова поют соответствующие арии, знаменитейшие, которые стали классическими в русском оперном репертуаре. Это «Варяжского гостя», ария «Индийского гостя», ария «Венецкого гостя». И он отправляется торговать, 12 лет он торгует, успешно становится богатым человеком. Подводно этот царь недоволен, что он ему не платит налога. Тоже современная тема. Ну, в конце концов, все это улаживается, эта проблема с помощью этой влюбленной Садко дочки, которая превращается в реку Волхов под Новгородом. И он возвращается домой к своей любимой Любави, жене, богатым человеком. И в этой опере из трех этих все кончается хорошо. И я хочу показать вступление к опере «Былине» Римского-Корсакова «Садко», где изображен вот это вот, изображена эта стихия океанская, вот это волнение, вот это смутное притяжение и очарование мирового океана. Последняя опера современного композитора Джона Адамса «Смерть Клинхофера», которая тоже весьма трагична. В ее основе лежит как раз путешествие вот на лайнере, причем в итальянском лайнере.
Действие происходит на лайнере.
Да, да. Она была написана в 1991 году по следам события, которое, реального события, которое произошло в 1985 году. То есть опера написана по следам реального события через 6 лет. Это неслыханно короткий срок. Но так работает Джон Адамс. Он всегда берет такие актуальные политические сюжеты, как, например, его эта опера знаменитая «Никсон в Китае», которая, я считаю, может быть лучшей современной американской оперы, которая будет ставиться, я уверен, и выживет в репертуаре. Реальная история, как мы помним, трагическая. Этот итальянский лайнер был захвачен группой палестинских террористов, и в ходе, значит, вот этого захвата они выкинули за борт одного из пассажиров, человеком, который был в инвалидной коляске, его звали Леон Клинкхофер, он был евреем.
Нью-йоркский еврей, его семья до сих пор живет.
Да, и поэтому опера и называется «Смерть Клинкхофера», вот таково его имя. Он пал жертвой этой террористической акции. И когда опера появилась, то разгорелась страшная контроверсия по этому поводу и полемика. Адамса обвиняли чуть ли не в антисемитизме за то, что он дал место на сцене и музыкальный голос палестинским террористам. Это была его идея. Он говорил о том, что строил свою оперу в известном смысле, имея в виду Баха как модель, то есть опера как ближневосточные пассионы Баха, ближневосточные страсти. И в его интерпретации, он об этом говорил, Клинкхофер – это некая священная жертва, и его убийство сходно с распятием. А мы покажем отрывок из этой оперы. Это хор евреев, который специально Адамсом выдержан как в античной трагедии. Это хор, который комментирует действие и как бы обрамляет его. И вот как звучит эта музыка еще одной трагической морской оперы, оперы, связанной с лайнерами.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Рая Валь, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.